Мы, верующие, должны стать понятным народу письмом, которое они смогут читать. Цель, которую нам необходимо достигнуть, церковь должна стать понятной народу.
Церковь Божия, ты невеста у Христа. Церковь Божия, слушай голос жениха. Церковь Божия, ты невеста у Христа. Слушай, он тебя зовет. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Христу своему. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя своему. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим предложить вам цикл лекций известного евангелиста, доктора богословия Иоганна Раймера. Надеемся, что через них Бог обильно благословит вас.
И церковь тогда будет духовно зрелой церковью, когда она начнет быть понятной народу. Я хочу сегодня подчеркнуть одну важную мысль. Важную мысль потому что в настоящий момент во всем мире, не только здесь у вас, во всем мире, с невообразимым темпом развивается новая идеология, новая общественная мысль, новый дух времени. И этот дух никак не является каким-нибудь материальным, философским извращением. Это дух оккультизма. И когда мы хотим, чтобы наша церковь была понятна людям, понятна народу, нам необходимо понять этот дух, понять, что делается вокруг нас. Мы переживаем в сегодняшние дни настоящую демонизацию общества, демонизацию нашего общества. Я никогда себе представить не мог, что, допустим, магазины, книжные магазины «Знания» или «Научная книга», в которой раньше, днем с огнем книги религиозные найти было невозможно. Сегодня же по России, по Белоруссии, да и на Западе то же самое. Сегодня эти книги переполнены оккультной литературой. Сегодня они переполнены оккультной литературой. Вчера, где люди вообще не говорили об этих феноменах, сегодня же люди бросаются в объятия экстрасенсов, в объятия всевозможных лекарей, всевозможных колдунов, которые пытаются помочь нам. Психология, например, наука, которой и я многие годы занимался, психология, она стала демонической. Сегодня, если психолог не в силе, так сказать, вызвать определенную силу, показать какой-нибудь там духовный, астральный трюк, то он уже не психолог. Мы живем во время сплошной массовой демонизации. Оккультизм занимает все больше и больше, все глубже и глубже позиции в нашем обществе. И поэтому я хочу сегодня с вами поговорить об этом феномене. Оккультизм. Что такое оккультизм? Откуда оккультизм? Как он внедряется в жизнь общества и в жизнь отдельных людей? Почему это движение настолько опасное? Начнем с самого феномена. Что такое оккультизм? Откуда этот термин? Что такое оккультизм? Оккультизм, само слово, происходит от латинского слова «оккультус». «Оккультус» означает в переводе на русский язык «тайное», «сокровенное». Термин определяет скрытые, недоступные для человека силы. Оккультизм – это учение о мире сверхъестественных явлений, сил и проявлений. Оккультизм сегодня в наши дни показывает себя в целом ряде различных явлений, направлений, мыслей и переживаний. Назовем хотя бы некоторые. Такие термины, как эзотерика, магия, спиритизм, сатанизм, различные паранормальные явления, экстрасенсорика, феномены пси, только назвать некоторые. Откуда все это? Почему люди подаются вот на такие феномены, на такие идеи, на такие такого рода переживания? Где происхождение и в чем сущность демоническо-оккультных сил? Для того, чтобы понять, откуда демония в мире нашем, нам необходимо посмотреть на то, что мы называем мировоззрением. Вы знаете, как мы, верующие, на основе Библии, здесь особенно первой книги Библии, Бытие, первая глава, первый стих, и далее представляем себе мир. Мир, насколько мы его себе представляем, с Библией в руках, мир трехдимензиональный. Тридимензиональность мира определяется следующими понятиями. Во-первых, это Бог. Здесь я определил Бога в треугольником. Это мир духов, и потом это мир человека и видимого материального творения. Человек и наш видимый мир, наш видимый космос, он заперт в своего рода рамки пространства и времени. Мы живем в этом замкнутом круге, который в научном мире называется имманентным кругом. В пространстве и времени, замкнуты в этом пространстве и времени, в нашей материальной оболочке, и не в силах покинуть эту материальную оболочку, чтобы, например, достичь мир духов. Тридимензиональность мира, нашего библейского понимания мира, никак не означает своего рода трехмерность. Наверху Бог, вот, потом мир духов, а потом земля. Значит, небо чисто в географическом, дистанционном плане. Наверху Бог, потом мир духов, а потом земля. Нет. Тридимензиональность означает следующее. Эти измерения, они проникают друг в друга. Они наложены друг на друга. Значит, Бог, он проникает как мир духов, так и мир человека, наш материальный мир. А мир духов, духи, они способны проникать в мир человека. Мы их не видим, потому что мы заперты в пространстве и времени. А духи способны нас видеть. Они способны в нас входить. Они способны нами двигать. Хотя мы их чисто материально не видим. И даже часто не ощущаем. Человек, он заперт в пространстве и времени. И только частично способен эту клетку, вот эти рамки покинуть. И, конечно же, в человеке большое желание перешагнуть эту границу. Он чувствует, что за пределами нашего измерения, за пределами пространства и времени есть нечто большее. И поэтому человек ищет выхода на этот другой мир, на это другое измерение. У нас целый ряд мест Священного Писания, которые объясняют эти феномены. У меня сегодня нет времени все эти места прочитать. О Боге мы читаем во многих местах Священного Писания. Кто такой Бог и где Бог? Исаия 57 глава, 15 стих, одно из таких мест. О духах тьмы поднебесной говорят многие места Священного Писания. И Библия говорит, что эти духи, они не просто так где-то существуют, существует целая иерархия духов. Я хочу вам прочитать одно лишь место из послания апостола Павла к Ефесянам, 6 главу. Здесь с 11 стиха написано следующее. 6 глава, послание к Ефесянам, мы читаем 11 и 12 стих. И сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам должно было стать против козни дьявольской». Потому что наша брань, наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной, по всей вероятности, организованы. У них есть определенная иерархия, есть сильнее, есть слабее духи. Христос, например, говорит, что определенный род демонов невозможно изгнать из человека, как только посредством молитвы и поста. Не все они одинаковые. Существует определенная иерархия этих духов. Откуда взялись эти духи? И почему они навождают наш мир? Прежде чем ответить на этот вопрос, мне хотелось бы нам, верующим, подчеркнуть этот важный момент. Существует мир духов. Существует мир злых, также добрых духов. Мы сейчас увидим, почему это так случилось. И поэтому нам и верующим людям важно осознать этот факт. Мне иногда кажется, верующие люди, христиане, они просто живут своего рода христианским материализмом. Для них между ними и Богом не существует никаких других измерений. Правда, мы все теоретически верим в ангелов. Теоретически. А практически? А когда ты встречался с последним? Не встречался? Мы теоретически верим в то, что существуют демоны. А практически? Мир духов пронизывает нашу материальную действительность. Наша жизнь, она полна феноменов духа. И мы заметим, что эти духи очень заинтересованы, особенно духи зла, заинтересованы в том, чтобы мы никак не выяснили, что они это, кто пытается нашу жизнь обеспечить определенной информацией и определенным движением человеческого ума. Откуда этот оккультный, этот мир злых духов? Библия учит нас, что Бог создал вот этот мир духов. Он сотворил этот мир духов. И между этими духами существовал один из самых мощных духов в этом мире. Ангельский князь по имени Люцифер, в переводе на русский язык означающий «светоносец». Этот Люцифер, он имел власть над всеми царствами, славу их. Потому что Бог дал Люциферу эту власть. Его Библия называет сыном зари. О нем написано, что он был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Вы себе представьте только терминология какая. Он был печатью совершенства, полнотой мудростью и венцом красоты. Мы читаем это у пророка Иезекииля, 28 глава, 12 по 17 стихи. И этот Люцифер, этот светоносец, это существо с высшим сознанием возгордилось и решило занять место Бога. И Люцифер пал, и Бог отказался от него. И Люцифер превратился в дьявола, в сатану. Сатана в переводе на русский язык означает противник. Дьявол в переводе на русский язык означает отец хаоса. Вельзевул, другое имя сатаны, означает господин навозной кучи или господин мух. Мы не имеем в виду определенных мух. Господин мух, господин навозной кучи. Он отец лжи, сказано. Он глава падших ангелов, так написано в Откровении, 12 главе, 9 стихе. Когда Люцифер пал и ушел от Бога, отказался служить Богу, возгордился, за ним последовала 1/3 духов поднебесных. Это тех сотворенных Богом духов, которые находились в его княжеском подчинении. Они ушли, и Бог их наказал, забрав у духов их тела. И с тех пор эти духи, которых Библия называет демонами или бесами, мы в народе называем этих духов чертями. И вот эти бесовские, демонические силы, бестелесные силы, они в постоянном поиске тела. Без тела, без материальной оболочки, эти духи чувствуют себя нагими, они ищут этой материальной оболочки и постоянно пытаются где-нибудь войти в какое-нибудь материальное существо, чтобы овладеть им и потом существовать. Действия этих духов известны. Я вам тут процитирую только несколько мест Священного Писания. Во втором послании к Фессалоникийцам, второй главе, в 9 стихе написано, что они способны на чудеса. Они способны творить чудеса, ложные чудеса, но они способны на эти чудеса. И там, где эти духи появляются, всегда автоматически будет выражение неповиновения Богу. Искушение, обольщение, клевета, извращение Священного Писания, препятствие благовестию. И, как правило, цель действия этих демонических сил всегда одна и та же. Демонические силы заинтересованы в том, чтобы увести человека от его поклонения Богу. Демонические силы никак не хотят, чтобы человек продолжал поклоняться Богу. Дьявола, сатану, падшего ангела Люцифера, Библия поэтому и называет Богом века сего, князем мира этого, мира отпавшего от Бога. Человек, не живущий с Богом, автоматически попадает под его влияние. У человека нет другого выбора. Мы или с Богом, или с дьяволом. Мы или находимся под влиянием Бога, или же мы находимся под влиянием князя мира этого. У нас нет выбора. Но дьявол, будучи отцом всякой лжи, он никак не представляется человеку, которому он руководит. Он пытается убедить человека в том, что это он сам. И только после того, как он его закабалил полностью, он ему иногда показывает свое лицо. Мы об этом будем несколько позже говорить. Дьявол и его ангелы, демоны, они являются источником оккультизма в этом мире. Они являются источником оккультизма в этом мире, потому что дьявол и его демоны находятся в другом измерении. Они заинтересованы в человеке, потому что только человек предлагает им физическую оболочку. Поэтому они пытаются вникнуть в мир человека, вникнуть в мир общества, проникнуть в этот мир. И потом этот мир, эта земля, на которой живет человек, она была отдана во владение дьяволу. Спрашивается, почему сотворил Бог человека на этой земле? Я вам скажу, почему. Потому что через человека Бог уготовил план спасти космос. Спасти космос от падшего дьявола, от его козней, от этих сил тьмы. Человек был сотворен не только на общение с Богом, он был сотворен на спасение космоса. В нем Бог показал свою истину и свое истинное лицо, свою праведность. В нем, в человеке, он создает судью, который будет однажды судить падших ангелов. Вы представьте себе, какое достоинство. Мы, люди, однажды будем на суде пред троном Бога участвовать в этом судебном процессе против дьявола и его ангелов. Оккультные проявления в современном мире, они проявляются, во-первых, в манифестации демонических сил. В манифестации демонических сил, и эта манифестация обычно связанная с паранормальными способностями. У человека появляются способности, которых у него до этого не было. Или, может быть, с самого детства, если он оккультно обремененный с первых дней своей жизни, у него с самого детства были такие способности. Человеку не мешает стена. Он способен видеть сквозь стенку, человек способен читать мысли, человек способен передавать определенную энергию другому и так далее и тому подобное. Манифестация демонических сил обычно связана со способностями, мы говорим, у него сверхъестественные способности. Это ненормально то, что делает этот человек. Видите, муха уже прилетела. Но как просто ее уничтожить? Оккультные явления, они связаны с манифестацией вот этих демонических сил в жизни и на практике жизни человека. Или же с материализацией демонических сил. И демонические силы материализуются в нашем обществе, скажем, в каком-то определенном идеологическом настрое. Вот представьте себе вот такой режим, каким был режим Третьего Рейха. Гитлер и его администрация и его Третий Рейх, был своего рода материализацией демонических сил. Или же возьмите нашего Иосифа Сталина. Люди уничтожались. Творилось невыносимое бесовство. Люди просто считали за ничто. Кровопийцы руководили обществом. Манифестация демонических сил. Библия нас учит, что как манифестация, так и материализация демонических сил, она запрещена. Запрещена человеку. Я бы очень хотел, чтобы вы со мной открыли книгу Исход, 20 главу, 4 стих. Книга Исход, 20 глава, 4 стих. Здесь сказано следующее. Исход, 20 глава, в этой главе нам описываются заповеди Божии. И в 4 стихе написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Не делай себе кумира, не делай себе вождя. Не уходи под контроль сил, другими словами. А во Второзаконии, в 18 главе, с 9 по 12 стих, мы читаем следующие слова. Второзаконие, или 5 книга Моисея, 18 глава, мы читаем следующие слова. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Еще раз, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий такое. Сверхъестественные способности и проявления вне нормально человеческого и вне личного общения с Богом — это способности оккультно-демонического происхождения. Бог, во-первых, запретил, во-вторых, ненавидит, и, в-третьих, наказывает людей, которые творят эти дела до третьего-четвертого поколения. Бог запретил нам, людям, общаться с этими силами, употреблять эти способности. Он их ненавидит. И он наказывает до третьего-четвертого поколения людей, которые творят такие вещи. Дорогие мои друзья, дьявол осуществляет руководство свое над жизнью человеком посредством его потребностей и мыслей. Об этом мы с вами говорили уже не раз. Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. Он употребляет похоть плоти, потребность плоти нашей. Он употребляет наше мышление для того, чтобы нас повести своим путем. И мы с вами сегодня до обеда говорили об этом. Дьявол употребляет наши похоти, наши мысли. И в конце концов, засорив наши мысли, наше мышление, наше чувствование, он дает нам свое чувствование, свое мышление, заменяя наши мысли своими и пытаясь убедить нас в том, что это все от нас. Итак, последствия такого увлечения оккультизма, во-первых, последствия такого увлечения оккультизмом — это демонизация мышления. Иисус Христос однажды установил следующее правило. Он сказал: «По вере твоей что? И будет тебе. Во что веришь, то ты и есть. Как я мыслю, таков я и есть», читаем мы в книге «Притч». «Так как я мыслю, таков я и буду». По вере твоей и будет тебе. Если я верю дьяволу, то тогда эта вера будет руководить моей жизнью. Дьявол очень заинтересован засорить мое мышление. Он очень заинтересован засорить мое мышление. И как только ему это удается, я оказываюсь под кнутом этого изверга, который пытается руководить нашей жизнью и в конце концов загубить нас. Демонизация мышления – это первый шаг. Второй шаг – это демонизация поведения. Вы вспомните, пожалуйста, колесо человеческого бытия. Я вам сегодня его показывал. Когда мышление человека установлено, то это мышление, оно определяет и род поведения человека. Поэтому Библия говорит, обновитесь обновлением чего? Ума вашего. Если ум не обновлен, то даже если сердце новое, человек будет вести себя дальше так, как он себя должен вести, потому что его мысли, его мышление, его сознание заставит его то или иное делать. Дьявол через мысли начинает демонизировать поведение человека. И как только дьяволу удается захватить человеческое мышление в свои руки, он начинает демонизировать его чувства. Его чувства. Идет демонизация чувств. И вы видите, что происходит? Человек оказался в капкане. Человек оказался в капкане. Его мышление находится в руках дьявола. Дьявол ему нашептывает, он слышит, вплоть до того, что он начинает слышать голоса, начинает слышать голос внутренний. Он слышит этот голос заставляет его двигаться, и он уже не может по-другому, он чувствует то, что он сделал, он оказался под диктатом неудовлетворенной похоти. Неудовлетворенной похоти. Человек пустой, дьявол ему говорит, если только вот ты сделаешь это, тогда ты сейчас наполнишься. Понимаешь, если бы ты... Если бы у тебя было бы 10 тысяч рублей, вот тогда ты был бы счастливым. Человек находит эти 10 тысяч рублей. Дьявол ему говорит, если бы только у тебя было 500 000 рублей. Если бы только, это никогда не кончается. Если бы только у тебя была бы одна бутылка водки в день. Если бы только. Он постоянно пытается нас захватить на этом «бы». Если бы у тебя был другой муж. Если бы у тебя была другая жена, вот если бы ты развелся со своей женой, и ты нашел бы себе другую, если бы ты развелась своим мужем, если бы ты пошла бы вот с этим. Я недавно читал такое небольшое свидетельство одного из ведущих экспертов по семейной жизни в нашей стране, в Германии. Он каждый день, каждую неделю пишет в одном из наших еженедельных магазинов. И там написано в этом журнале, вот, что он уже пятый раз как женился. Вот дьявол этому человеку постоянно твердит, если еще раз, вот если бы другой, всегда кто-то другой виноват, ты никогда не виноват. Человек оказался под диктатом неудовлетворенных потребностей. А эти неудовлетворенные потребности, они не удовлетворены, потому что мышление неправильно. Демонизация мышления, из этого будет следовать демонизация поведения, а демонизированное поведение вызовет неудовлетворенные чувства. Фрустрация, отчаяние и в конце концов вплоть до самоубийства. Человек попал в капкан дьявола. И этот капкан, он находит свое выражение в различных уровнях рабства. В различных уровнях рабства. Мы говорим, когда говорим об оккультной обремененности, говорим, во-первых, об оккультной заинтересованности. Это человек, который заинтересован, его оккультный мир притягивает к себе как магнитом. Вот вся эта экстрасенсорика, все эти феномены пси, вот, а что... Вы знаете будущее? Вы читали Нострадамуса? Да? Нострадамуса? А вы читали Лаврентьева? А вы знакомы с Ивановым? А вы знаете, обливание действительно помогает? А вы что? А вы Рериха читали? А вы знакомы с Розой Ветров? Вы действительно знакомы? И начинается спираль, которая втягивает человека все глубже и глубже зависимость от дьявола. Все начинается с заинтересованности. Между прочим, одна из ведущих оккультисток этого мира, Мэрилин Фергюсон, которая написала Библию сегодняшнего оккультного мира, она говорит, для того, чтобы убедить человека последовать за нашим господином, это за дьяволом, его необходимо заинтересовать. Первый шаг всегда только заинтересованность. Покажи ему фильм, мультик, в котором будет очень много сверхъестественного. Там всякие русалочки летают, там, понимаете, какие-то силы сверхъестественного плана. Покажи ему эти фильмы, и он поверит. Джордж Лукас, самый известный режиссер, режиссер Голливуда, который выпустил серию различных вот таких фильмов, фантастики, так называемой научной, там нет ничего научного, это псевдонаучно. Джордж Лукас, который в свою очередь является учеником известного сатаниста Карлоса Кастанеды, Джордж Лукас говорит, очень просто убедить и совратить человека, рассказав ему сказку. Сказку, на которую он будет смеяться. Он познакомится со всеми демонами, и придет день, когда он уже не будет удивляться и бояться не будет. Уровни рабства, все начинается с заинтересованности. И вы посмотрите, что сегодня делается в телевидении. Вы посмотрите, что сегодня делается на страницах журналов. И вы посмотрите, какие книги сегодня читают люди. Я сегодня с некоторыми друзьями прошелся по городу, и мы вошли в один магазин, человек сидел, смотрел телевизор. Там продавец, не знаю кто, смотрел телевизор. У него много видеофильмов перед ним, он, наверное, их продавал. А видеофильм, фильм ужаса. Ужасы, смерть, крови побольше. И всегда что-то сверхъестественное. Дьявол начинает царить этот мир. А когда человека эти вещи притягивают к себе, как магнитом, когда они его заставляют смотреть, это говорит о том, что дьявол уже поставил правую или левую ногу в твою жизнь. Оккультная заинтересованность – это первый уровень оккультного рабства. Поэтому так опасно заниматься такими вещами. Второй уровень – это оккультная обремененность. Дьявол не только заинтересовал человека, теперь уже он имеет право на определенную часть человеческого бытия. Он имеет право на определенную часть человеческой жизни. Он живет в непосредственном окружении этого человека. Человек, оккультно обремененный, в его квартире, в его доме, в его окружении, люди будут чувствовать себя очень плохо. Они вдруг иногда будут чувствовать, что какие-то силы в этой квартире. В этой квартире делается что-то невообразимое. В этой квартире происходят вещи, которых нет в других квартирах. Демон поселяется в непосредственной близи человека. У него определенное право на эту жизнь. Он начинает усиленно контролировать человека через мысли и чувства. Человек еще неодержим. Но иногда он очень непонятно. Вдруг чувства его меняют выражение лица. Он начинает обзывать людей. Он вроде верующий человек, вдруг выходит из себя и начинает себя вести из ряда вон выходящий. Смотришь на такого человека, начинаешь понимать, что он попал под колпак. Что дьявол его окутал. Он его еще не взял в свои руки, но он очень близок к этому. Контроль через мысли и чувства. И уже третий уровень – это одержимость. Тут дьявол имеет право на всего человека. Бес непосредственно поселяется в теле человека. И он берет на себя полный контроль мысли и чувства человека. Человек уже сам себе не свой. Он руководим, он вадим извне. Он не делает того, что он делает сам. Уже бес, дьявол в нем это делает. В чем же признаки такого оккультного плена? Как установить, оккультно обременен человек или нет? Во-первых, человек оккультно обремененный, он будет сопротивляться божественному. Его будет время от времени, всегда, если он только оккультно обременен, у него будут фазы, когда он даже будет чувствовать определенную тягу к священному. Но приходят моменты, когда его Слово Божие начинает касаться непосредственно, и он тогда начинает волноваться. Он не выдерживает этого. Ему надо уходить. Ему становится плохо. У него появляются головные боли. Он не выдерживает этого окружения божественного. Это беспокойство общения со Словом Божиим. Когда читает Слово Божие, вдруг человек чувствует себя нехорошо. Это Слово Божие заставляет его засыпать. Это Слово Божие заставляет его злиться. Это могут быть паранормальные способности. Способности, которые нам в обществе, по-моему, всем в нашей стране хорошо известны. Это может быть чужой голос, который человек постоянно слышит в себе. Чужой голос. Или необычайная сила. Или другие определенные отклонения. Доктор Ван Дам, один из специалистов по вопросу оккультизма и оккультной обремененности, это человек, живущий в Голландии, он говорит, что симптомы вот этого оккультного плена, они могут быть религиозного характера, это могут быть телесные симптомы, психическое расстройство, психические симптомы, парапсихологические симптомы. Тут разговор идет о сверхъестественных способностях, например, ясновидении. Это могут быть оккультно-демонические симптомы. Человека постоянно тянет похулить Бога. В нем постоянная хула на Бога. Последствия оккультного обременения ясны. Человек попадает в психическую, в духовную, в душевную и вплоть до того, что в физическую зависимость от сил тьмы. И таких людей ожидает суд Божий. И этот суд кончится, в конце концов, адом. Люди, которые попали под влияние дьявола и не уходят из этого подвлияния, и таким людям уже сегодня необходимо сказать, слушай, ты в конце концов окажешься в аду. Бог ненавидит. Он ненавидит эту мерзость. Поэтому не ожидай, что Бог такого человека, который не отказывается от этих влияний, когда-либо пожалеет. Есть освобождение? Есть. Но прежде чем говорить об освобождении, я хочу с вами поговорить о демонизации детей. Вы знаете, особенно в нашем обществе, тут в бывшем Советском Союзе, очень много всевозможных попыток помочь своим детям, и в конце концов дети попадают под влияние сил тьмы. Я хочу вам сказать несколько слов об уязвимости ребенка. Дети очень уязвимы. Дети, они не контролируют еще свою жизнь. Их сознание не установлено. Их система контроля, самоконтроля никак не установлена. Поэтому дьявол очень заинтересован в том, чтобы повлиять на детей. Он ищет непосредственного контакта повлиять на детей. Особенно, когда в семье кто-то занимался оккультизмом. Вот я вам приведу конкретный пример. Совсем недавно ко мне приехала молодая парочка со своим ребенком. Девочка в течение последних нескольких месяцев вообще не находила себя. Ночью спать не может, кричит, иногда меняет голос, ведет себя из ряда вон выходящий. Родители ничего не могут с ней поделать. Были у врача, были у психолога, у психиатра, и никто ей, этому ребенку, помочь не может. Пришли ко мне и спрашивают, слушай, что делать с нашим ребенком? Я посмотрел на этого ребенка, и Господь открыл мне, вижу в глазах этого ребенка, говорю, ваш ребенок, он оккультно обременен. Он говорит, как так? Ведь мы покаялись. Я говорю, вы покаялись, да. А что вы делали до вашего покаяния? А потом, есть ли в вашей семье кто-нибудь, кто занимается оккультизмом? Они мне говорят, да, бабка наша, она эксперт, она всех лечит там в Казахстане. Она всех лечит, и сейчас наша бабка лежит при смерти. Она лежит при смерти. Я говорю, ну тогда все понятно. Бабка лежит при смерти, а дух, который сидит в этой бабке, он пытается найти себе следующую жертву. И он идет по наследственной линии. Он ищет теперь следующую жертву. Вы вышли из строя, вы покаялись, вы обратились к Господу, вы ушли под контроль Духа Святого, к вам он обратиться не может, а к вашим детям. Я говорю, вы благословляли своего ребенка? Вы отказывались от всех тех прав дьявола, которые наложил Бог на вашу наследственную линию? Они говорят, нет. Мы помолились, мы отказались вместе от этого влияния этого духа тьмы. И ребенок на месте успокоился и исцелился. Дети, они особо уязвимы. Мир духов пытается непосредственно войти в жизнь детей. Вы посмотрите на историю, личную историю вот наших известных по России известных экстрасенсов. Прочитайте, откуда у них взялись вот эти способности. Они вам почти всегда скажут, они получили это от бабки или от тети. Джуда, например, откуда? А что, она научилась этому? Нет. Она это получила, когда умерла ее бабка. Другие говорят то же самое. Когда умер мой отец, который мог лечить, вдруг я почувствовала, что я тоже могу. Перешло по наследству, дух покинул человека, через которого он работал, и вошел непосредственно в ребенка. Очень часто это происходит до 12-летнего возраста. Дети потом, когда с ними говоришь, они вспоминают, что были моменты, когда они ночью просыпались, и вдруг открывалась дверь, и стояла какая-то белая тетя в белом одеянии. Или черное явление. Они очень пугались этого. Или загорелся огонь, и этот огонь, он шел на их, и им показалось, что они все оказались в огне. Было очень страшно, но потом, когда этот огонь осел на них, им было легко и даже иногда хорошо. Оккультное влияние. Когда родители относят своих детей к всевозможным бабкам, просят сервиса вот этих бабок, просят помощи снять бородавку, порчу снять с ребенка, тогда они передают детей под влияние сил тьмы. Зачастую, конечно, родители неверующие, они не могут помочь ребенку, потому что они сами не знают, что они делают. Видите, насколько важно, чтобы верующий человек остался даже в жизни, в паре с неверующим. Я вот тут на последней моей схемке нарисовал верующую маму с неверующим отцом. Библия учит, первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 12 по 14 стих, что дети таким образом освящены через маму. Они защищены от этих влияний сил тьмы на ребенка. Дьявол, когда мы уходим к нему и начинаем брать, полностью отрезает нас от Бога. И мы, в конце концов, оказываемся всей семьей, особенно дети, в его капкане. Еще хочется сказать несколько слов о наследственной передаче оккультных способностей. Я уже вам читал Исход 20 главу 5 стих. Тут было сказано, что Бог наказывает. Бог наказывает за эту мерзость до третьего поколения. Бог наказывает. Иеремия, пророка Иеремии, 31 главе, 29 стихе мы читаем, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Иеремия, 32 глава, 18 стих. «Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов и воздаешь в недра детям их после них». Иезекииля, 18 глава, с 1 по 32 стих, прочитайте. Тут разговор идет о том, что наказание, оно действует по наследству, но оно остается только по делам. Когда мы прерываем эту наследственную связь, тогда не обязательно нам дальше страдать под вот этим проклятием, вызванным действием наших родителей. Как переходит к детям то, о чем тут шла речь? Во-первых, это посвящение родителями. Иногда это происходит посредственно. Ребенок, он живет в атмосфере засорения. Он живет в атмосфере засорения, например, сознания суеверием. Вы знаете, что мы тут, в России особенно, я не знаю, как в Беларуси, но в России суеверие, она занимает почти все. Все, что хочешь. Жизнь, она заблокирована суеверием. Я в июне прошлого года был на семинаре по оккультизму и душепопечительству, читал там лекции в Анапе, на Черном море. Я попросил своих студентов, чтобы они мне написали список суеверных представлений. И вы знаете, этот список, он был настолько длинным, что я удивился. У нас были сотни различных суеверных представлений. И вы, наверное, тоже знаете хорошо, да? Как это сделать. Вот, например, такое, я не знал, что оно существует. Кошка дорогу перебежала, знаете? Когда на тебя пристально смотрит человек – Ты скрути дулю в кармане, иначе сжалит, иначе сглазит. Это серьезно, они так говорят. У них в Сибири вот такая вот примета. А если не сделаешь, сглазит. И детей так учат. Мне мои ученики говорили, что мы вот детьми мы так ходили. Мы ходили, мы делали это. Засорение сознания суеверием. Не делай, не ходи, если сейчас пойдешь, значит будет несчастье. Значит будет несчастье. Примет таких много. А вы в эти приметы верите? Вплоть до того, что баптисты сейчас и пятидесятник придумали целый ряд примет в отношении Америки. У меня сейчас нет времени, я мог вам целый каталог привести. Что должно случиться, если ты получишь разрешение выехать в Америку? Это серьезно, это мне братья говорят. И они ждут этого. Посредственно засорение сознания суеверием. Это может быть альтернативное лечение. Народная медицина, так называемая. Между прочим, по списку тех сил влияния, которые приводят человека под эгиду, под власть князя мира этого, госпожа Фергюсон, о которой я уже вам говорил, пишет, что альтернативное лечение занимает очень важное место.